Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Всех поздравляю с праздником Международным православным христианским женским днем жен мироносиц. Телефон в нашу студию 8495-959-5939, по которому вы нам с отцом Александром можете позвонить, и мы, если сумеем, ответим на ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Я напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел тексту вашего вопроса. Батюшка, ну еще у нас сегодня такой знаменательный день. Мы сегодня с вами утром были на Божественной литургии, которая совершалась в день 700-летия преподобного Сергия нашего, игумена Радонежского.
Ну да, это было утром. Я уже как бы
в следующий день.
Да, мы праздновали так замечательно именно вот день рождения 700-летия. Это, конечно, удивительный юбилей, который мы будем праздновать целый год всей церковью. Это, конечно, знаменательнейшие события, потому что Лавра была, есть и будет всегда таким духовным центром всей Святой Руси. И, конечно, вот сегодняшний день замечательный был отмечен по всей России многими богослужениями. С этого, можно сказать, началось празднование. Вот. Но у нас особенно то, что в нашем северном округе столичном, который носит именование Всехсвятский, будет положено начало восстановлению храма преподобного Сергия, который был на Ходынском поле, который был построен в начале 20 века, ну, потом по понятным причинам был уничтожен. Храм был воинский. Вот он был небольшого размера, но вот очень важно, что наконец-то такое решение принято. Хлопоты длились более 10 лет. Вот слава тебе, Господи. Ну, еще много будет искушений, препятствий, потому что со строительством каждого храма бесконечное количество всяких трудностей.
Так смотришь, как быстро у нас вырастают в Москве всякие торговые центры, развлекательные центры. Буквально строят мгновенно. А вот с храмом такие...
Если бы у нас были средства...
Как у тех людей,
у тех людей, которые вот, обеспечивают себе прохождение документов, или есть такие связи, которые дают возможность без всяких документов строить. Сейчас это стало меньше, конечно, но не без этого. Вот. Никаких трудностей там таких не бывает, если есть сильные покровители. Вот. А если есть еще большая мошна, то тогда все вопросы решаются у нас на нашей Святой Руси. Вот. А церковь как-то такой манеры не имеет. и поэтому все чрезвычайно трудно.
Такое ощущение, что вот вся эта цепочка, которую приходится проходить, она из людей противников церкви.
Потому что нет, на каждом этапе существует определенный алгоритм, и вдруг нужно заниматься тем, что вот не приносит никакой прибыли. Это, конечно, непривычно. Ну, а то, что непривычно, неудобно, даже, я бы сказал, незнакомо, то вызывает, естественно, такие трения, трудности.
Почему страшный суд называют страшным?
Ну, это страх, конечно, не такой страх, ну, вот как пожара, там, наводнения. Это страх благоговения. Вот такой страх описан в Евангелии, когда Петр сказал Спасителю: «Господи, выйди из моей лодки, ибо я человек грешный». То есть вот страх благоговения, страх ужаса от своего греха перед зрением подлинной святости.
То есть каждый человек, представ перед Богом, ужаснется от собственного греха.
Безусловно, потому что не только на том свете нет ни одного атеиста, но и даже в преддверии, ну, например, вот, когда пули уже начинают свистеть, или там вот идет цунами. Ну, только вот маленькие дети могут не понимать. А так все уже люди, ну, такие зрелые, душевно, умственно, они все начинают молиться Богу. Я вот сегодня даже на проповеди рассказал про одну женщину, которая, будучи уже, ну, в больших годах, вспомнила из детства Псалом «Живые в помощи Вышнего», 90-й псалом, и прочла его в минуту острой такой опасности. Все в ней вот всколыхнулось. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Несколько вопросов, один более длинный, а два коротких. Скажите, у нас на работе возник спор по поводу того, что сейчас отменяют сквернословие в фильмах, и вот я высказалась за то, что да, это хорошо, и, в общем-то, в основном коллектив был против меня, и даже 22-летняя психолог сказала, что это неправильно, что нельзя запрещать, потому что это только будет вызывать в детях интерес. И даже вот кое-кто из моих православных друзей тоже считает, что вот не надо ставить цензуру, надо детей воспитывать. Вот я хотела бы ваше мнение услышать на эту тему.
Понимаете, вот вы сказали 22-летний психолог. Это звучит так, как 3-летний премьер-министр или грудной президент. Ну что такое 22-летний психолог? Как в 22 года можно познать душу человека? Поэтому эти мнения таких психологов, ну, можно просто не рассматривать. Вот. А доказывается это очень просто. Давайте с вами создадим мультфильм, где будет один текст. Всех маленьких детей нужно разрезать, зажарить и съесть. И так вот рефреном. Вот. И показывать, как это делается. Вот. И без всякой цензуры. И потом это показывать в детских садах. Вот и все. Если можно ругаться матом, а у детей, чтобы не было интереса к тому, чтобы убивать друг друга и есть жареными. Это полная глупость. Полная глупость. Во всяких народах всегда были слова, понятия, табуированные определенным образом. По-русски это называлось «приличные» и «неприличные». То, что допустимо произносить в приличном обществе, и то, что недопустимо. Вот. Все наши проблемы от того, что очень многое, что было недопустимо, стало допустимо. Вот, например, ну, как-то пойти в гости, ну, как это сейчас именуется, с любимой девушкой, это было просто невозможно. Ни у крестьян, ни у дворян, ни у высшей знати аристократии. Это было просто невозможно. Почему? Потому что это неприлично. Неприлично. Только с женой. Вот. А если молодой мужчина ходил в гости к девице, но это обязательно в присутствии других взрослых членов семьи, и только если он носил статус жениха, когда уже было решено, когда будет бракосочетание и так далее. Либо он смотрины осуществляет, либо просит уже руки. Вот и все. Поэтому браки были прочные. А сейчас десятки миллионов женщин не имеют мужей. Вот. И что? Они счастливы от этого? Нет. А дети, воспитанные без отцов, счастливы? Поэтому отсутствие цензуры, они приходят к самоуничтожению народа, а потом и государства. Государство наше еще живо, потому что есть еще семьи и люди, которые этого не разрешают. А если все будем слушать этих молодых, ну как помягче сказать, идиоток, то тогда закончится наша народная жизнь и закончится наше государство.
Есть продолжение?
Да, слушаю вас.
Вы знаете, я
знаю.
Вот та же, кстати говоря, 22-летняя девушка, вот недавно пришедшая к нам, она разговаривает, ну, я гожусь ей в мамы по возрасту, со мной нагло и, ну, и превозносится надо мной. Я хотела бы, и ее поддерживают, она жалуется начальству, и начальство, и другие люди молчат или поддерживают. Вот как быть, когда вообще относятся нагло, что-то говорят, сваливают свою работу, или же вот превозносятся на тобой?
Нет, спасибо. Когда превозносятся, это на здоровье, всегда глупо и смешно. Но если хамят, есть такое замечательное русское выражение «поставить на место». Я не могу давать совет, я бы ее не видел. Но я бы никогда не позволил, я бы ее поставил на место. Для ее же блага. И ставить на место нужно не только 22, но и 2-летних людей. Потому что очень много вот мамаши молодые приходят в храм, дети абсолютно не умеют себя вести. Просто они ведут себя так, как на даче у бабушки. Вот. То есть сразу видно, как бы, степень воцерковленности мамаши по поведению детей. Она просто не знает, что с ним делать. А надо обязательно ставить на место. Если, ну, 5 метров от меня находится такой младенец, я его обязательно ставлю на место. Обязательно считаю своим пасторским долгом. И ничего, они хорошо воспринимают, сразу умолкают и так далее.
Вась, ваше замечание и мамаша стерпит. А если кто-то из прихожанок сделает замечание, ну, там вообще держись.
Ну, взять за ухо и проводить на остановку.
Мамашу?
Мамашу. Нежно. Потому что, ну, нельзя в храме, не только в храме, в театре, в Георгиевском зале Кремля на каком-то собрании. Ну, вот представим себе. Дедушки дают, ну, какой-нибудь орден. Президентом или премьер-министр, собрались всякие важные люди, и вдруг приходит там мамаша. Ребенок начинает орать, там что-то бегать, да ее никогда не пустят. Тут же подойдет ФСО и скажет: гражданочка, будьте любезны, позвольте вам выйти вон. Потому что ни вы, ни ваши дети не умеете себя вести. Вы ничего не понимаете. Поэтому надо обязательно ставить на место. В той или иной форме. Потому что не только дети не умеют себя вести, но и взрослые не умеют вести себя с детьми. Вот в чем трагедия-то. И за 10-15 лет выращивают монстров, от которых сами страдают, они их этим самым матом посылают. А тут еще психологи на подхвате. Все не знаю. У меня даже руки зачесались. Хочу психолога на ужин.
Батюшка, ну если народ начнет вот так друг друга ставить на место.
Не друг друга. Не друг друга. А хамье. Хамье. Это же не обязательно пускаться в драку или закатывать истерики. Нужно каждому человеку, как советуют психологи, индивидуальный подход. Нужно исследовать личность этого человека, хотя бы визуально. И посмотреть. Может быть, достаточно приложить палец к губам. Ну, есть множество приемов. Я не собираюсь. У нас не лекция по бытовой психологии.
Ну, то есть терпеть, когда человек хамит, это не полезно.
Это никому не полезно. Потому что вот бывает человек, ну, от природы не развит или не воспитан, груб. Это одно. Но это еще не есть хамство. Хамство, когда, ну, в нашем теперешнем понимании, это когда человек намеренно это делает.
То есть, чтобы как-то оскорбить окружающих его.
Ну
людей.
Да, оскорбляться не надо, потому что этим самым мы как бы встаем на одну доску с хамьем. Ну, очень полезно всякий быдляк ставить в стойло. Туда, где ему место быть.
Нужно ли родителям у своих маленьких детей просить прощения в случае, если мы обидели ребенка незаслуженно?
Если это случается чаще, чем раз в 10 лет, то лучше сдать ребенка в детский дом. Это значит, полная фиаско.
Батюшка, ну сдавать в детский дом вряд ли будут.
Ну, разумеется, и слава богу. Я просто хочу выпукло объяснить, что этот прием, он не годится.
То есть это не разрешит как бы проблему?
Между взрослым и ребенком должна быть дистанция. Мы разные ипостаси одного и того же существа.
Ребенка мы учим просить прощения у взрослых,
да.
Когда он
провинился. Да, и пусть, пожалуйста, они видят, когда мама просит извинения у папы, папа просит прощения у мамы. Это им полезно видеть. Но у ребенка, для ребенка отец с матерью должны быть авторитет, как Монблан. Или Джомолунгма, кому что нравится.
А что, если мы просим у ребенка прощения, то тем самым понижаем свой авторитет?
Мы не авторитет повышаем, мы путаем его сознание.
То есть он понимает, что родитель ошибся, а у него не должно быть вообще такой мысли?
Ну, конечно, конечно. Он потом, он это запомнит и будет, папа говорит, это он ошибся. Потом он будет прощения просить. И как потом управлять?
Ну,
представь себе, офицер говорит, в атаку. Ой, нет, ребята, извините, в атаку не пойдем сейчас, обождем. Давайте чай пить. Только налили по кружкам. Нет, все-таки давай в атаку. Ну и чего это?
Все будут чай пить.
Чай пить это еще ладно. А то начнется такой хохот гомерический. Еще, не дай бог, побьют офицера.
Что отвечать на бестактные вопросы людей о моей личной жизни? Уместно ли отшучиваться в таких случаях?
Очень уместно. Самое лучшее дело.
Человек же поймет, что его, так сказать, не всерьез
принял. А даже и не поймет. Это же не обязательно. Мы же свободные люди. Мы ни перед кем не должны отчитываться, кроме начальства.
В своих служебных делах.
В служебных делах и так далее. Почему? Вот, а вот скажи, ну, мы с тобой подруги, ну, давай, ты должна. Да что за глупость? Никто никому ничего не должен. И все свободные люди, и все свободны.
Как понять выражение «быть самим собой»? В обществе все время приходится как-то сдерживать себя, чтобы не показаться с дурной стороны. Правильно ли это?
Ну вот представь себе, некий человек что-то несвежее съел с утра, и у него рвотный позыв. И он решил быть самим собой. И вместо того, чтобы выйти в туалет, он уже в обед вывернул все содержимое желудка на стол при всех. Он сам собой, вот у него так. Хорошо ли это?
Вряд ли это понравится.
Ну нет, то, что это не понравится, да, но хорошо ли это?
Нехорошо.
Нехорошо. Вот из этого надо исходить. Бывают нехорошие мысли, бывают нехорошие чувства, бывают нехорошие поступки. Для этого существует исповедь и ее тайна.
Вот. А всем остальным это не нужно.
Это вредно. Поэтому церковь когда-то в глубокой древности люди исповедовались перед всей церковью. И очень скоро увидели, что это совершенно не полезно. Люди не могут выдержать чужой исповеди. А специально установленные Богом люди, да. Ну, это как врач. Он не будет относиться плохо к своему пациенту, если он его разрежет и увидит, что у него там внутри. Даже священник, он вообще его ничем нельзя удивить, он это все видал, слыхал. Вот. И это, он, ну, как к этому готовится специально. И вот и сам исповедуется. Он это все знает очень хорошо. И сочувствует, тут нет никаких проблем. Специально установлен человек, он не имеет права это все оглашать. Это одно дело. А так, если всем все рассказывать, это всегда понесешь урон и ущерб.
Есть вопросы у нас?
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Спасибо большое вам за передачу. Раба Божия Татьяна. Простите, у меня такой вопрос. Вот по поводу просить прощения или у детей в прощенное воскресенье. Мы должны просить у крестников своих, которые там выросшие, там подростков прощения, или все-таки не должны? Это первый вопрос.
Можно попросить прощения, если контакт был только в прошлое прощенное воскресенье. Сказать, ты знаешь, ты вот меня прости, что я вот за целый год первый раз только тебя вспомнила. Вот. Но я в следующем году постараюсь почаще с тобой общаться и так далее.
Понимаете? А как вот быть, батюшка, если наоборот, вот как бы с ребенком часто общаешься, иногда его что-то просишь, и он, может быть, даже обижается на какие-то, и считает, что там просьба частая или и так далее.
Так понимаете, какое дело? Взрослый человек предполагается, не всякий, он должен быть умнее дитяти. Он должен быть умнее, рассудительнее, опытнее и так далее. Вот. А если так не получается, лучше сложить в себя эти такие очень важные, ответственные полномочия. Как несостоятельно. Написать прошение родителям, так и так, извините, ничего у меня не получается. Одна сплошная глупость. Вот это, конечно. Потому что лучше никак не воспитывать, чем воспитывать неправильно.
Считается ли грехом для женщины уделять своей внешности внимание, посещать косметолога, проводить современные процедуры, чтобы выглядеть моложе и быть интереснее мужу? Ирина, 40 лет.
Нет, не считается. Грехом это будет тогда, когда это превратится в страсть, когда этому уделяется больше времени, чем всем остальным действиям, направленным в сторону мужа. Когда этому придается некий такой приоритет. Вот это неправильно. Это должно быть на своем каком-то 11-м месте.
Батюшка, как объяснить ребенку, что такое привидение? Это действительно души умерших людей или это бесы?
Ребенку нужно это объяснять только тогда, когда и мама, и ребенок увидели вместе привидение. А если этого не случилось, то об этом и говорить не надо. Интересоваться такими явлениями – это души вредные вещи. Также смотреть фильмы, где персонажами являются такие привидения инфернального мира, фильмы про колдуньи, передачи, про астрологии, про экстрасенсов. Это все душа вредная бесовщина. Вообще обсуждать, вот, говорить об этом за столом, обмениться новостями.
Это все... Один из самых популярных сейчас подростковых фильмов – это фильмы, серия фильмов о Гарри Поттере, где есть такая добрая магия, которая побеждает злую. И вообще дети на нем помешаны.
Ну вот видишь, ты какое слово хорошее сказал. Это очень не полезно быть помешанным.
Ну, вообще, часто в сказках именно, ну, как бы доброе такое вот колдовство, оно берет верх над злым. И как некая такая вот иллюстрация добра.
Понимаешь, какое дело? Сказки, они хороши для взрослых.
Они назидают.
Да. Нет, вообще, ну, проявление таланта того или иного народа или писателя, как Андерсена. Вот, а когда... то есть взрослый человек способен оценить, сказка хороша ли или нет, добра или нет. Есть сказки гениальные, как, ну, общепризнанные в мировом... у мировой литературы. Но детям категорически они противопоказаны. Они просто вредны. Поэтому совсем не надо. Но есть прекрасные коньяки. Но ты же не будешь поить ими отрока 7-летнего. Виски есть 50-летние. На, сыночек, давай по стаканчику виски выпьем. Немножко, по 100 грамм. С ледиком. Ну, поэтому сказки это вообще не писались для детей. Вот когда пишут для детей, там Корней Иванович, Агния Барто свои стишки. Они самые простые стишки. В Агнии Барто там ничего такого из высокой поэзии нет. Ну, определенная есть ловкость, начитанность. И вот они безвредны. А так сказки сами по себе... Это вещь вообще-то совсем. Даже жития святых нужно детям не все читать, а выборочно. Это достаточно вполне. Вот. А еще лучше пересказывать. То есть каждый родитель должен выступать в роли цензора. Того, что попадает в уши дитяти. Вот это самое лучшее дело. И по мере его взросления, потому что ушки и глазки у ребенка все равно открыты, что-то проникает, возникают какие-то в душу инфекции, он что-то начинает узнавать, взрослые не должны от этого отмахиваться, должны на это реагировать, сказать, ну, об этом мы с тобой попозже поговорим, это вот... если он не забудет, в следующем году. Ну, как вот сажать ребенка за автомобиль. Ну, всему свое время. Потому что ребенок ну, не понимает, что такое скорость, осторожность и так далее, и так далее. Это все нужно очень быть настороже все время. И вот, а по мере роста все будет больше, больше. И ребенок может дорасти до сказок. А не надо думать, что любая сказка там... Раз сказки, это уже карт-бланш.
Это да, уже для детей, да?
Да ничего подобного. Есть такие сказочки, которые, от которых потом ребенок спать не будет целые 2 месяца.
Это, да, батюшка, бывают такие.
Да, сколько угодно.
Часто слышу фразу «Бог посылает испытание человеку только такое, которое он может вынести. Но вот человек совершил суицид. Это произошло потому, что мера его страданий превысила его возможности или почему-то еще?»
Суицидов встречается ежедневно на земном шаре десятки, если не сотни тысяч. И каждый раз своя причина. Как можно об этом говорить так вкупе? Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Алло, добрый вечер.
Батюшка, я вот уже звонила сегодня.
Ну, пожалуйста.
Психолога говорила. Я вот хочу просто одно уточнение сказать и задать вам еще 2 других вопроса.
Попробуйте. Если
можно. Вот по поводу вот этой девушки, я ее на место ставила, но за нее заступаются другие, и она жалуется начальству, и как бы здесь бесполезно, все равно меня не поддержат. Это вот первое.
Ну и что? Что не поддержат? Это же не обязательно. Ну не поддержат. Ну и ладно. Можно всегда отвечать каким-то действием, которое для нее будет восприниматься так, как... ваша реакция. Сказать, вы психолог. Каждый раз, когда вы будете хамить, я буду делать то-то и то-то. А потом жалуйтесь начальству. И все. Либо вы прекращаете хамить, ведете со мной иначе, чем со всеми, кому это нравится. Либо будете вот терпеть от меня то-то и то-то. И все. А уж вы сами подберите ключик к ее душе. И все. И она, если она психолог, ну, 22 года это, в общем, вполне, человек уже зрелый, и поскольку, ну, зачем это, я буду лучше перемирие, чем постоянная война. Можно даже ей напомнить, как вы считаете, худой мир лучше, чем открытая война. Ну вот, мне абсолютно не нравится ваше поведение по отношению ко мне. Я не говорю про ваш внутренний мир, про вашу хамскую натуру, про то, что вы себя не умеете вести, и это все за рамками. Мне не нравятся ваши выпады в мою сторону. Если еще раз будет, будет то-то и то-то. И продемонстрируйте ей. Как нравится? Тогда давай. Ты так, я так. И это будет каждый раз. Это психологический прием, как вообще каждый психолог должен это знать. Что это я буду каждый раз получать? Я лучше не буду. И все. И тогда увидите. Если вы победите, народ станет на вашу сторону. Только надо делать спокойно, с любовью, чтобы губки не дрожали. Все абсолютно. Даже, знаете, весело, с улыбкой. И все. И еще какой вопрос?
Ну, еще у меня 2 вопроса. Значит, первый...
Опять? Не, пардон.
Ну, хорошо.
У вас был задам... 1 большой, 2 маленьких. Маленькие ответили. Еще 1 маленький.
Ну, батюшка, ну,
никаких ну.
Ну, вы тогда, если не посчитаете нужным, то не ответьте. Я просто хотела спросить, вот касаясь воспитания, меня в детстве... били маму и старший брат. Папа в основном не вмешивался. И у меня сейчас тяжело складывается жизнь. Родители порой дружат там и с теми мужчинами, и с мужем, там, с бывшим, которым меня обижали. И тем не менее, вот мама хочет любви и поддержки, брат хочет со мной дружить. Вот. Как вот вы считаете, как себя вести? Вот...
Я считаю, что девочек вообще бить нельзя. И то, что мама вас била, она совершала очень большую педагогическую ошибку, которая выразилась уже, когда вы стали взрослым, вот в эту проблему. Так сказать, эту проблему создала ваша мама. Если вы сумеете с помощью вашей веры, любви ко Господу преодолеть это, ну, слава тебе, Господи, я буду только очень рад, потому что добрый мир лучше, чем плохая война.
Поможет ли человеку, страдающему недугом пьянства, так называемая отчитка? Может ли это помочь?
Я не знаю, но мне ни один такой случай не известен. Это надо искать человека, которому помогло, который расскажет. Мне такой не известен. Я еще молодой человек, может быть, я еще...
Мало пожил?
Ну, я считаю, что еще мало. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, ты Виктор из Москвы. Христос воскресе.
Воистину воскресе, дорогой Виктор.
Вот в «Добротолюбии» написано, что Антоний Великий пишет, что нужно любить поношение больше, чем честь. Как стяжать такое состояние, чтобы вот поношение любить больше, чем честь?
Нет, спасибо, ничего проще, дорогой Виктор. Нужно постоянно упражняться. Постоянно. Вот, например. Перед вами звонила одна молодая женщина, у которой проблема с психологом на работе. Вы слышали? Она могла бы это положение использовать не для того, чтобы, ну, как-то себя защитить от этой наглой девки, а, допустим, она решила бы последовать совету Антония Великого и решила бы упражняться. Та ее поносит, она кротко это с терпением воспринимает. И так прошло бы годик полтора-два-три. И глядишь, она же возлюбила поношение больше, чем честь. Но так как ей такие упражнения брать еще рано, она слишком молода, поэтому она хочет защититься. Поэтому я ей даю совет, как защититься. Вот. А если бы она захотела... вот, смириться и достичь вот того, что советует Антоний Великий. Это, кстати, вот такой прием, он способствует полной победе над тщеславием. Самый краткий такой быстрый путь. Поэтому я говорю, года полтора-три всего лишь уйдет. Обычно победа над страстью какой-то уходит до 20 лет.
Васька, ну вот одна слушательница рассказывала, что она претерпела от своей матери поношение в течение почти 15 лет. Но как-то вот злоба на мать, она только увеличивалась. Та, говорит, измывалась, ну, как только могла.
Ну, я знаю одну женщину, ну, которой нет еще 50. И мать ее, ну, просто тоже травила, унижала, оскорбляла. Там, ну, до сего дня. Но она преодолела. И мать сейчас очень старенькая стала. А она за ней ходит, кормит, лечит. И все для нее делает. И, в общем, вот вижу, что... Ну, она все понимает, что мама-то лучше не стала. Но относится к ней вполне с любовью. Как, так сказать...
Вот в одном случае это приносит плоды, а в другом случае только ослабление.
Нет, это должно быть сознательное воспринято это упражнение.
То есть не как вынужденная такая.
Нет, как вот вынужденная, это, конечно, не всегда может помочь, хотя вот, но есть такие сильные средства, ну, там, тюрьма, которые, ну, смиряют. Вот. Потому что, ну, такая безнадега, вот, что приходится принимать вот эти условия. Потому что там, ну, если ты скажешь, там, ни за что сижу, ну, хохот только поднимется. Как мне один рассказывал, Говорит, ну, какой у тебя срок? 25 лет. За что? Да ни за что. Врешь. Ни за что 10 дают. Вот. Ну, это буквальный такой был диалог.
Ни за что 10. О, как людей смиряли.
Да. Ну, а опять считалось детский срок. Потому что 5 лет – это детский срок. Это просто, кто получал пятерку, выходили как на крыльях, когда им это объявляли.
То есть это считалось, что крупно вообще повезло?
Ну, просто это в рубахе родился, сшитый золотом.
Какую добродетель можно совершить в противоположность гневу и злословию?
Ну, злословие, молчание, безмолвие, а гнев – кротость, незлобие.
Ну, когда в душе вот эта вот обида, она всплывает?
Нет, всплывает, но в таком, когда уже гнев начинает действовать, он действительно закипает, начинается где-то в районе солнечного сплетения, но в этот момент нужно начать молиться. Но гнев не должен вылиться наружу. Психологи, они говорят, что наоборот, надо вот вылиться. Потому что современные психологи, которые... Ну, им вообще грош цена всем. Ломаный. Вот. А психология христианская, ну, учит побеждать саму страсть, выздоравливать.
То есть психология учит просто облегчить состояние.
Да.
Выплеснул и вроде как полегчал.
Конечно.
Но вот это
для
вот...
нас это неприемлемо, потому что христианская психология – это вот Исаак Сирин, ну, как бы образец.
Но вот именно говорят, что если человек сдерживает свои чувства, то он ломает свою личность.
Да он не ломает. Он, это называется победить себя. Победивший себя, говорили древние, победил весь мир. Вот он становится могучим. Потому что обычный человек, он ничего с собой сделать не может.
То есть страсть с ним делает все, что хочет.
Ну да, она все хочет с ним, то и делает.
После исповеди у разных батюшек разные чувства. Радость, легкость или пустоты.
Сразу видно женщину.
Как будто ничего не произошло. С чем это связано? Почему такая разница? Ольга из Москвы.
С женской природой связано. Потому что для женщин всегда большую ценность представляют те чувства, которые она испытывает. Вот. А чувства – это как раз вещь нужная, необходимая, но она, чувство должно быть на своем месте. А у женщин часто чувство давлеет над разумом. Это вот такое чувство, а она начинает это обдумывать. И на, из этих чувств хочет сделать какой-то вывод. Это совершенно неправильная методика.
Но с каким чувством должен человек отходить от исповеди? Чтобы не попасться вот в эту, на эту удочку.
Что значит «должен»? Должен, это вопрос это... такой человек, который, значит, он думает так. Я подхожу исповедь, начинаю медитировать, привожу свои чувства в определенное состояние, потом что-то говорю и отхожу, и вот когда я сделал шаг уже от исповеди, я опять медитирую и опять вхожу в состояние, которые во мне конструируют некие чувства. Дальше двоеточие. Бред сивой кобылы. Цель-то прихода, конечно, для большинства – это чувство. Вот пришли на исповедь, а вот моя мама, а вот мой сын, а вот мой муж, а вот та-та-та-та-та. Все. Это все рассказано. Полегчало. ну, выпей седативного чайку, тоже полегчает. Но цель исповеди – это привести человека к покаянию. Твое общение с мамой, твое отношение к сыну, твое отношение к мужу. Что в них было нехристианского? Исповедь, она должна это обнажить, человек должен в этом раскаяться, и в следующий раз это изменить. Вот цель-то исповеди, заключительно покаяние, вот чувство, покаяние, только покаяние это не чувство. А есть некое благодатное действие, которое Дух Святый производит с человеком.
Вот чтобы это действие произошло,
нужно действительно сокрушаться в своих грехах. Но я вот сколько наблюдаю народ на исповеди, и это вижу крайне редко. Настолько крайне, что даже забываю, когда это было последний раз. Я даже этого не жду. Просто отбываю такую повинность. Все. А ты?
Ну, чаще всего уже потому, как человек подходит, известно, что он скажет.
Ну, это во-первых. Понимаешь, он может уже, человек то же самое сказать, что в прошлый раз, но уже с покаянием. А то покаяния-то нет все равно. Поэтому это такое, ну, бессмысленное времяпрепровождение. Поэтому неохота на это тратить время.
Когда Господь воскресил Лазаря, то последний вышел из гроба, обвитый погребальными пеленами. Когда Господь воскрес, то пелена осталась во гробе, он прошел сквозь пелены. Почему так по-разному совершилось эти два события?
Потому что это были разные воскресения. Потому что воскресение Лазаря – это было оживление. А воскресение Христово – это то, что произойдет, когда, о чем мы говорим в символе веры, чаю воскресения мертвых. После этого воскресения тело Христово приобрело другие свойства, вплоть до того, что смогло вознестись, как мы сегодня читали в воскресном Евангелии, и воссесть одесную Бога Отца.
А Лазарь был воскрешен в том же теле?
Да, в том же теле, которое, конечно, с ним произошло изменение. Все продукты тления там исчезли, оно выздоровело, и он еще продолжал служить епископом.
Отец Дмитрий, у меня такая проблема. Я не умею проигрывать. Любой проигрыш вызывает сильную ярость. И как с этим бороться, не имея никакого представления? Помогите.
Ну, что, жизнь научит.
Ну, что ж, каждый раз впадать в ярость?
Ну, если охота, так впадай.
Так возникает же.
Ну, возникает, надо себя сдерживать.
То есть здесь тоже упражнение выдержать.
Это вот, вот у меня там это, вот у меня то, на это один вопрос. А по морде? У тебя ярость, а вот тебе по морде. А если еще пикнул, еще раз по морде. Вот и все, и вот она твоя ярость. И сразу, дяденька, прости. Просто привык изгиляться над ближними. А жизнь научит.
То есть когда-нибудь встретится тот,
никогда, кто даст. А очень скоро и не раз.
Возможно ли быть уверенным в своем спасении?
Возможно, при твердой вере в Господа Иисуса Христа.
То, что Бог спасет.
Нельзя быть уверенным в том, что ты сейчас спасен. Потому что мы спасены только в надежде. Вот надеяться твердо, несомненно, на Бога, это вполне такое доброкачественное, можно сказать, опора на христианскую веру. то, что она и спасает. Только при условии, что нужно понимать, что такое спасение. К сожалению, с этим большие проблемы. Большинство и не знает, что такое спасение, и не ищут его, и как-то и не скучают без него, и не нуждаются в нем. А нуждаются только в улучшении своей земной жизни. Опять же, те же самые мама, сын, зять, внук, психолог и так далее.
Вот к нам, кстати, пришел вопрос. Батюшка, вы частенько отсылаете человека к психологам, а сегодня вы разгромили их всех. Так как все-таки не ошибиться?
Дело в том, что есть психологи православные, которые исповедуют веру в Святую Троицу, символ веры, который ходит в храм и является христианами. Тогда наука психологии в их руках расцветает. А так вот любой психолог, вот эта вот тетка скажет, вот скажи, вот меня мучают блудные помыслы. Ну, что она посоветует? Заведи любовника, что ты мучаешься? Поэтому неправославный психолог, это просто враг рода человеческого. От них надо как от чумы. А вот православный человек — совсем другое дело.
Есть вопрос у нас.
Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Отец Дмитрий, очень хотел от вас услышать слово утешения. Вот знаете, буквально на днях что-то такое на меня снизошло, и увидела всю бездну своих грехов, хотя много раз слышала, что святые отцы говорили, что когда начинаешь видеть свои грехи как песок морской, то это начало излечения души. Не утешает.
Так потому
кажется, что
это только...
прям погибель уже близка.
Потому что это начало. Но зато вы теперь протрезвели, не будете обольщаться и начнете искать спасение. Что тут? Очень даже хорошо. Вам можно позавидовать.
Ну, если только начнет искать спасение у Господа.
Ну, я думаю, что раз Господь вот дал человеку вот это почувствовать, увидеть, то значит, человек уже до этого дозрел. Так-то просто Господь дары такие не раздает, а этот дар большой, видение своих грехов.
Почему в голове иногда закрадываются плохие, недобрые мысли? Откуда они приходят?
Они от дьявола. Все плохие, недобрые мысли.
То есть дьявол, он просто берет и нашу голову вскрывает и туда
входит? Нет, это мы. Всякий помысел, он имеет стадии. Прилог, сочетание, пленение и падение. Четыре стадии. Сначала прилог. Помысел появляется на краю сознания. В этот момент его очень легко победить. Обращение к Богу. Вот. А если уже с сочетанием мы начинаем рассматривать, или он нам начинает нравиться, или мы любопытствуем, хотим приблизить его, вступая в диалог,
то это уже берегись.
Да, это уже практически мало кто может удержаться в этой стадии.
Но если на этапе прилога человек отринул эту мысль, согрешил ли он?
Нет, конечно, ничем. Наоборот, как же согрешил? Он победил.
Но я спрашиваю.
Это равносильно тому, что вот боксеру рефери руку поднимает, и весь зал встает и начинает поздравлять, цветы кидает на ринг. Все, он победил.
Многие считают, что раз мысли вообще коснулась ума, то уже грех.
Ну, отец Александр, ну мало ли дураков, не ученых. Ну, некоторые считают. Некоторые считают 2 плюс 2, 8, плюс 4, 46. Ну, некоторые считают. Ну, что это расслабляет?
Почему на Благовещении нельзя трудиться?
Я разрешаю. Пожалуйста, трудись.
А то прям считают, чуть ли не страшный грех совершил.
О, Господи, помилуй нас, грешных.
Батюшка, достаточно ли не осуждать, чтобы спастись?
Если совсем-совсем не осуждать, то достаточно. Никогда никого, это уже говорит о очень высоком устроении души.
Нередко люди...
Это редко. Так.
На вопрос осуждаешь? Нет, никогда, никого.
Нет, но то, что говорит человек, это... не всегда соответствует истине, просто человек не всегда это понимает.
То есть не чувствует, что он делает вообще?
Ну, конечно, так большинство людей не чувствует. У них как бы голова отдельно, язык отдельно. Ну, вот ведь бывает такое явление, человек вот читает молитву вслух, а потом задумывается, а я вообще где был-то? Вроде языку. Если на магнитофон записать, все слова прочитаны, а сознание отдельно. Так бы и в беседе бывает. Вот человек молотит языком, а он вообще, ему ни собеседник не важен. Информация там, ну, самая просто примитивная. Ну, вот просто есть само желание отмолотить какой-то вот текст. И иногда по три раза одно и то же. В течение там двух минут. Кругами.
Паша, спасибо за сегодняшнюю беседу.
Что, неужели все?
Да все, наш час пролетел.
Слава тебе, Господи! Христос воскрес!
Спасибо. Всего доброго.